Кто-то из вас знает эту историю, кто-то нет, кто-то читал книжку, а кто-то еще и смотрел мультфильм. Он называется «Ты особенный». Макс Лукадо написал эту книгу, и по этой книжке был потом снят такой короткий получасовой мультфильм. Сюжет очень простой. Были жители, такие деревянные человечки. И у них были такие, такая ценность, как звезды, которые они друг другу лепили. Звезды за какие-то достижения, за какие-то там вещи. И все хотели эти звезды иметь. И у кого больше всех звезд, все ему там, вау, восторгались над ним. Сколько у вас звезд, сколько вы это. Но была еще одна особенность, это были такие темные пятна. Их тоже лепили друг другу за какие-то проступки, за неудачи, за все. И никто не хотел эти пятна иметь. И еще такая особенность, что их нельзя было вот взять и так вот как-то убрать. Прилепили, и все, это там три, хоть что делай, они есть. И такое общество, где, конечно, у кого-то было много звезд, у кого-то не было ни одной звезды. И главный герой этой истории, такой Панчинелло, у которого были одни пятна, он был весь в пятнах. И он так мечтал получить хотя бы одну звезду. У него никогда ничего не получалось. Он всегда падал, что-то делал, пытался что-то сделать такое, чтобы покорить, а в ответ только одни пятна получал. И это было такое село, ну как, город, где эти люди жили, вот деревянные человечки. И невдалеке, наверху, был дом, где жил мастер, который вот этих человечков делал. И к нему никто не ходил, потому что все говорили, там страшные пилы, там, он такой ужасный, он вас распилит, там еще что-то. Была одна девочка, которая ходила к мастеру. И удивительно то, что когда она ходила к мастеру, шла, это же так вот в мультфильме так показано, идет, у нее звезда отлетела. Все. Звезда, как так от нее отлетает? То есть пятна не лепятся, звезды отлетают. То есть ничего, вот все наши ценности рушатся. И вот Панчинелло однажды пошел к этому мастеру тоже, преодолел страх, пришел. И мастер узнал его, Панчинелло, начал с ним говорить. И в какой-то момент у Панчинелло тоже раз пятно отлетело. И удивительно, что мастер сказал. Он говорит, ты приходи ко мне регулярно, и я буду тебе говорить, как ты дорог для меня. Для него это, наверное, звучало как хорошее Евангелие, потому что он был весь в пятнах. Так, как говорят, уже ставить некуда. Он был весь в пятнах, и для него это как ты дорог для меня. Я прочитаю один псалом, псалом номер 80. Начальнику хора на Гевском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, славозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесяче трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободил от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я увидел тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слышал голоса моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руки мои на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, и их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Псалмы всегда писались, наверное, в какие-то особые периоды, в разные периоды, когда люди переживали. Это не было такой, знаете, профессионал сел и вот писал, да, такая поэзия, чтобы это. Часто мы видим псалмы Давида, который переживал те или иные периоды своей жизни, и это отражалось в его псалмах. Вот, к сожалению, я ничего не могу сказать про Асафа, но, скорее всего, это тоже был человек, который имел какие-то размышления, переживания, и он их оставлял. И эти псалмы потом народ впоследствии употреблял в храме, в пении, или когда они шли, чтобы Богу поклониться, есть такие псалмы восхождения, да, когда они шли вот к храму и восходили, да, в Иерусалим, такое понятие есть, они пели эти псалмы. И здесь вот псалом построен таким образом, что первое, что он здесь говорит, это призывает хвалить Бога, восхвалять, петь Ему, используя разные музыкальные инструменты. Он говорит, так Бог заповедал. Он говорит о новомесячье, что раз в месяц, когда они совершали какие-то вещи. Бог дал устав, чтобы люди восхваляли Его, приходили к Нему, были при Нем. Потом он напоминает, как всегда, для Израиля эту историю, их важного события, их ну, истории, их народа, когда Бог вывел их из Египта, когда давал уставы. И здесь он говорит о одной единственной заповеди. Да не будет у тебя других богов. Об одной единственной заповеди. Но народ не послушал. И это всегда, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, как народ, который пришел, Бог его поселил в земле обетованной, он всегда смотрел на свое окружение. Всегда смотрел и хотел быть такими, как люди, которые жили вокруг, племена. Иногда читаешь и думаешь, ну как так? Вроде вот Бог живой, который столько для вас сделал, столько себя показывал, а вы берете какого-то истукана и хотите ему поклоняться. Или берете какое-то дерево и начинаете ему поклоняться. Или еще. Думаешь, ну неужели ну вот так не видно? Так не очевидно. Но для нас это очевидно, потому что мы как бы смотрим в короткий период, мы читаем одну, вот какой Бог был, и тут же смотрим, вот как они вот начинают изменять Богу. Как вот эту заповедь нарушают. Но для них это шли десятилетия и столетия между тем, когда они были верны Богу и когда они уходили от Бога. И вот это можно, ну если вот взять и растянуть это вот и попробовать представить вот это временной как контекст, да, то что происходит в них, в их умах? Они постоянно живут, трудятся изо дня в день, что-то делают, имеют какое-то столкновение с разными людьми, с иноплеменцами, да, смотрят, как они живут. Иногда они по разным причинам начинают пропускать, ходить в храм, иметь общение. Тогда еще в те времена не было синагог, когда они постоянно раз в неделю могли приходить читать Слово Божие. И влияние внешних, оно оказывалось сильным. И они смотрели, ну они так живут, я так хочу. Они вот, у них вот, вот этот истукан, и нам нужен такой истукан. Потому что они приходили постоянно к нему, к этому истукану. И влияние оказывалось сильным. И они поддавались этому влиянию, и что происходило? Они уходили от Бога. И Бог им об этом говорит, что вы забывали, вы не слушались, вы шли. Говорят о том, что мудрый тот человек, который учится на чужих ошибках. Вот для нас эта история Израиля, это, наверное, хороший урок и пример, чтобы смотреть и не поступать, как они. Потому что мы тоже живем, может быть, у нас сегодня не так это, не знаю, как это слово подобрать, как они. Мы не как отдельный христианский народ, отдельно на своей земле живем, да? А вокруг нас язычники, которыми мы редко соприкасаемся. Мы как бы так перемешаны. И вот это влияние, которое оказывается на нас, оно повсеместно и везде, и постоянно. Перед Новым годом у нас дочка Эвелина заболела, у нее аппендицит, и ее увезли в больницу по скорой. Ну, понятно, приехала скорая, быстро собрали, увезли. Потом на следующий день где-то мы смотрим, надо что-то довезти, привезти туда, в больницу. Ну, и говорим, Библию тебе привезти? Он говорит, не, не надо. Как не надо? Да тут все смеяться будут надо мной. Ну, 11 лет ребенку. Мы не можем настаивать, ну, прям так, как, да читай там. Ну, а почему ты думаешь, что будут смеяться? Ну, потому что, говорит, во дворе уже пыталась девочкам рассказать, они смеются. А почему ты думаешь, что эти люди будут смеяться? Ну, это же не эти девочки, это совсем другие люди, еще что-то. Ну, потому что вот никто вот не верит, потому... и много-много-много причин. И мы понимаем ее хорошо, это ребенок. Ну, какое уже влияние, да, уже было оказано? Где-то какой-то опыт, где-то кто-то. Мы с женой рассуждаем, говорю, да, взрослые часто не хотят открыто исповедовать. Ну, что пока требовать от ребенка? Мы, конечно, с ней говорили, мы с ней общались. Мы говорим, а вот ты там лежишь, и вы о чем общаетесь? О чем смеетесь? Какие темы затрагиваете, рассуждаете? Какое влияние оказывается? И ты смотришь, ну, и она рассказывает об этом, об этом, об этом. И это жизнь повседневная, наша жизнь, которая нас окружает, и мы даже не замечаем. И так легко вот принять эти ценности. Они ведь не совсем плохие. Ну, просто не ценности Божьи, но они не прямо открытый грех. Просто жить, вот, ну, как обычные люди живут. И вот это легко уйти. Это когда ты смотришь, может быть, вот в один короткий период, тебе кажется, да вот, вот, вот же Бог, а вот как ты мог так поступить? Но когда ты растягиваешь период времени, это происходит медленный процесс. Общение с людьми, вот это влияние социума. Так было у израильского народа. Это не происходило мгновенно. А что самое главное они забывали? Они забывали, почему здесь псалмопевец напоминает, что нужно приходить к Богу. Он говорит, приходить, хвалить Его, делать это постоянно. Это заповедь была, это был устав. Он говорит, для того, чтобы народ приходил и имел общение с Богом, и Его влияние было сильнее. Как в этом мультике, да, он говорит, поначалу, ты приходи ко мне регулярно, я буду говорить о тебе, как ты мне дорог. Его мышление менялось. И все вот это ценности, которые там были придуманы этими человечками, они рушились, и вот эти пятна, звезды, они отлетали, они становились ничем. Приходить к Богу. У нас нет такой заповеди, да, мы сегодня не говорим, это закон, что нам нужно ходить каждое воскресенье в церковь. Или есть такая заповедь? Ну, иногда берут место из Библии, говорят, не оставляйте собраний ваших, да? Ну, если кому-то тяжело, пусть это будет для вас заповедь. Пусть это будет вот повеление Бога, это необходимость. Это то, что нам необходимо, жизненно важно приходить. Раз в неделю это вообще даже мало быть в церкви. Мало быть в общении с Богом. С миром мы гораздо больше общаемся. Ну, вот если вот так вот повешать на весы, то с миром и с людьми мы гораздо больше общаемся. Читать Слово Божие, чтобы Бог был в нашей жизни, присутствие Его. Я это говорю, потому что начало года, новый план чтения, еще какие-то у нас есть, может быть, события. Напоминаю, мы христиане, мы должны дорожить тем, что у нас есть. Это Бог. Это познание Бога, это те ценности. Я понимаю, что может быть сложно быть всегда, исповедовать Его всегда. Хотя мы говорим, это нужно, это необходимо, да как? Ну, с другой стороны, я понимаю, ну, разные есть люди, на разных этапах находятся, разные обстоятельства жизни. Но чтобы все-таки нам быть правильными христианинами, ну, если так говорить, нам просто нужно иметь общение с Богом. Тогда мы сможем легко и открыто говорить об этом. Тогда на нас не будет, ну, влиять эта система. Мы когда с дочкой говорили, мы говорим, Эвелин, ну, смеются, да, люди? Ну, и рассказываем, вот мы когда ходим в университете, ну, не всегда нас легко воспринимают, не всегда нам рады. Ну, много людей, которые не хотят слушать, едешь в поезде, кто-то хочет слушать, кто-то не хочет слушать, кто-то хочет спорить с тобой, когда ты начинаешь говорить о Боге, о каких-то ценностях. А если людям еще делать замечания, да, не просто говорить, о, это плохо, а это плохо, потому что это противно Богу. Вы вот испытайте когда-нибудь, скажите человеку, это плохо, его реакцию, а кому-то скажите, это плохо, потому что это так Библия учит, так Бог, совсем другая будет реакция. Есть такой фильм тоже, изменяющий реальность или изменяющий время. Такой интересный христианский фильм об одной эпохе христианства, когда было сильно, когда институты были, когда изучали Библию. И один богослов писал доклад, ну, какую-то доктрину христианскую или что-то он там писал. И научный совет верующих там один не принимал. Он говорит, потому что ты говоришь истины, но не говоришь, что так сказал Бог или это сказал Иисус. Ты вот эти моменты убираешь. Он говорит, да это же так очевидно. Это же, говорит, так настолько понятно. Зачем нам, ну, говорит, это писать здесь? Ну, это такая вымышленная история, и потом он раз попадает в наше время. И смотрит на наше христианство. Когда люди говорят, но не употребляют уже имя, ну, это потому, что так сказал Бог, или так сказал Христос. И христианство размылось. Почему мы должны эту ценность принимать? Ну, а я вот не хочу такое. То есть нет авторитета, потому что так Бог сказал. Потому что это так говорит Библия об этой ценности. И он вдруг понял, о, оказывается, не просто я говорю, вот так нельзя поступать. Так нельзя поступать, потому что так Бог сказал. Так нельзя вести себя, потому что так в Библии написано. Или наоборот, так нужно поступать, так вести себя, потому что так сказал Бог. Так учит нас Бог. И где нам взять это, если не у самого Бога, ни в Библии, ни в Писании? Поэтому, друзья, я к чему призываю? К тому, чтобы... Ну, так принято, наверное, каждый год делать какие-то итоги подводить, говорить о каких-то планах на будущее. И вот итог. Попробуйте, проанализируйте свою жизнь. Сколько времени вы проводите с Богом? Сколько мы, как мы стремимся в собрание? Читаем ли мы дома? Есть ли семейное поклонение? Есть ли еще какие-то моменты? Сделайте оценку. Попробуйте подумать, а все-таки ценность в нашей жизни – это что или кто? Если это Бог, может быть, нужно что-то большее делать для нас? Пусть этот год, такое пожелание, будет лучше, чем предыдущий, чтобы мы выросли в общении с Богом, чтобы выросли в постоянстве общения с Ним, в дисциплине общения с Ним, чтобы мы делали, пусть небольшие, но шаги вверх, в рост, да, в общении с Ним. Потому что, ну, один историк так сказал, что история учит тому, что она ничему не учит. Он это выразил, потому что он видит, что люди наступают всегда на одни и те же грабли. Вот история, вот пример. Они все равно, люди, поступают точно так же. Ну, потому что человек сам не меняется, его природа не меняется, он всегда будет. Но Бог способен менять. Бог изменяет нашу природу. И то, в чем мы проигрывали в прошлом году, мы можем выиграть в следующем. Мы можем это победить. Мы можем иметь от этого свободу, от того ли греха, от той слабости, от той зависимости. Потому что Бог может нам помочь. И здесь Он тоже обещает. Это выражено в этом псалме в материальной сфере для израильского народа, когда Он говорит, я наполню уста ваши, я буду питать туком пшеницы, насыщать их и медом из скалы. Бог обещает то, что Он будет помогать, Он будет заботиться, Он будет давать нам силы побеждать что-то. Наша же ответственность быть в присутствии Его, радоваться с Ним, прославлять Его и учиться от Него. И Он будет делать. Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты, ну, верный Бог от начала самого. Всегда Ты был верен. И Твои намерения не всегда во благо. Ты хочешь, ну, первое, это дать познание себе, чтобы мы знали, какой Ты. Ты хочешь говорить нам о себе, говорить о том, что правильно, что хорошо для нашей жизни, для нас, что благо. Господь, и Ты не просто хочешь говорить, Ты много хочешь действовать в нашей жизни, через нас. И часто мы сами являемся причиной вот каких-то препятствий. Господь, помоги нам разобраться в отношениях с Тобой, в наших, вот, может быть, внутренних каких-то вещах. Дать вот все-таки остановиться, подумать, делать анализ, как мы живем, что в нашей жизни происходит, что самое ценное у нас есть. Господь, благослови нас, как народ Твой, который бы любил Тебя, прославлял Тебя, хотел иметь общение с Тобой. Господь, благослови нас, чтобы мы умели противостоять влиянию этого. Не быть как израильский народ, который всегда со временем, как колесо, периодически уходил от Тебя, начинал поклоняться идолам, забывал Тебя, перестал ходить в храм, приносить жертвы. Господь, чтобы мы были постоянны, чтобы мы стремились к общению с народом Твоим, входили в церковь, в группы, дома могли сами читать, в семье или самостоятельно. Благослови нас, Господь, чтобы предстоящий год он был годом благословения для нас. Конечно, будут трудности, конечно, будут сложности, Господь, но в отношениях с Тобой мы выросли. Благослови нас, Господь, нашу церковь в этом, каждого из нас. Прошу Тебя и молю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.